об этом пишут, об этом говорят мало, поскольку у нас очень много проблем. У нас висит на волоске наше экономическое будущее, много убивают людей, случайно или не случайно. Так что пишут об этом много, потому что, как известно, больше 60 детей уже удочерены и усыновлены, но, кажется, они не будут выпускаться из России в связи с новым законом. И я предполагаю, что после Нового года это пойдет, что называется, full force, то есть об этом будут говорить много.
Раньше говорили, что администрация президента Обама, она настроена на так называемую перезагрузку и старается избегать каких-то чрезмерных напряжений в отношениях с Россией. Как вы полагаете, сейчас это продолжается?
Вы знаете, это продолжалось, потому что даже с актом Магнитского Барак Обама как раз настаивал на том, чтобы его не привязывали к экономическим вопросам. Ведь получилось так, что акт Магнитского, он заменил предыдущий акт Джексона Веника, который 20 лет пытались отменить, наконец-то отменили, но заменили его актом Магнитского. Барак Обама как раз настаивал на том, что если проводить это в закон, проводить его отдельно. И тем не менее это не прошло. Так что Барак Обама действительно ходит на цыпочках вокруг отношений с Россией, но проблема в том, что, во-первых, Россия ведет себя часто очень сильно вызывающе, а во-вторых, в отличие от Барака Обамы, по-прежнему в и американской администрации, и в Конгрессе огромное количество людей, которые к России так не относятся.
Нина, я хотела заметить, что вот вы начали говорить о Конгрессе. Я хотела заметить, что на самом деле здесь не вопрос, на мой взгляд, республиканцы против демократов или демократы против республиканцев, а вопрос получился, какую политику проводит Белый дом и администрация Барака Обамы, и какую политику ведет Конгресс, потому что закон Магнитского, Биль Магнитского, был принят то, что называется bipartisan большинством, то есть большинством, которое состояло из представителей обеих партий. И это, мне кажется, наиболее любопытно в последнее время в развитии событий, потому что Конгресс встал как бы не на сторону политики, не на сторону лозунга перезагрузки, а на сторону морали и на сторону антикоррупционной практики. И мне кажется, это достаточно символично.
Я не говорила, что это закон республиканский. Это закон был предложен демократическим политикам из Мэриленда на самом деле.
Позвольте мне вернуться к началу всей этой истории, и мы посмотрим, как раскручивается эта спираль. Все это началось, когда Сергей Магнитский, юрист, работавший в инвестиционной компании, как утверждается, раскрыл некое преступление, за это был посажен в тюрьму, опять же, как утверждается, и там скончался. В ответ на это, благодаря усилиям сенатора Кардина, о котором вы говорили, Нина, был принят акт Магнитского. В ответ на это Российская Госдума, а затем и Верхняя Палата Парламента и президент принимают вот такой крайне жесткий законопроект и очень асимметричный, который запрещает усыновление и удочерение детей в России для американцев. Ирина, вы занимались делом Магнитского с самого начала, еще когда он был жив. Эта история производила на вас впечатление чего-то из ряда вон выходящего или это рядовой случай? В общем, был.
Вы знаете, сначала, когда за месяц до смерти Магнитского мне позвонил Браудер, у меня было, конечно, очень осторожное отношение ко всей этой истории. Во-первых, очень много непонятного было вокруг самой компании «Hermitage», инвестиционного фонда, который возглавляет Браудер. В какой-то момент вдруг в 2005 году Браудеру было довольно странным образом отказано во въезде в Россию. У него была виза, его просто задержали в Шереметьево и развернули обратно, и больше уже в Россию не пустили. Потом, поймите, речь идет все-таки о большом бизнесе. Hermitage был самым большим инвестиционным фондом, который оперировал в России. Речь идет о большом бизнесе. Естественно, как любой, наверное, журналист, когда имеет дело с взаимными обвинениями, взаимными подозрениями в большом бизнесе, относится с большой осторожностью. Ну и такое же отношение было у меня. Я действительно с большой осторожностью отнеслась к словам Браудера. Но что-то такое вот в тот момент в его тоне, не знаю, как-то вот меня подвигло на то, чтобы сделать об этом программу и написать эту историю. Конечно, поговорив с Браудером, у которого я пыталась взять интервью до этого в течение 5 лет, совершенно на другую тему, я на самом деле хотела с ним поговорить о миноритарных вкладчиках, он всячески избегал этого интервью. Поговорив о Магнитском и поняв вот какую-то дикость этой ситуации, когда человек подает жалобу, как юрист он действительно раскрутил это дело, он понял, что за ним стоит, а стояло следующее. Все документы, все печати 3 фирм, которые принадлежали Hermitage Capital, находились у аудиторской фирмы Firestone Duncan. В эту фирму пришли с обыском и всей кучей документов, которые, естественно, скапливаются в аудиторской фирме, изъяли вот документы, уставополагающие документы и печати 3 вот этих вот самых фирм, которые принадлежали Hermitage. Потом вдруг эти фирмы каким-то образом передаются другому человеку, о чем Hermitage даже не знали в тот момент. Владельцем становится совершенно другой человек, причем человек судимый. Они меняют прописку, они путешествуют, эти фирмы, из Казани в Химки. Суды решают дела этих 3 фирм, то в Москве, то в той же Казани, то почему-то в Санкт-Петербурге. В общем, все это очень накручено, и выясняется потом, что вот эти вот люди, которые пришли с обыском, изъяли, они связаны еще и с налоговым управлением, которое оказалось втянутым в эту ситуацию вообще потрясающим образом, потому что, когда изъяли уставополагающие документы этих 3 фирм, то очень быстро выяснилось, что фирмы пустышки. Hermitage, конечно, уже перевел все деньги этих фирм на другие счета. И что делать с фирмами-пустышками? Можно вернуть уплаченные налоги, можно объявить их банкротами. Вот что, собственно, и было сделано. Фирмы были объявлены банкротами. Это все быстро очень прошло в суде. Налоговое управление полностью это немедленно одобрило. И в течение 2 дней 230 миллионов долларов были возвращены фирмам банкротам. И вот, собственно, это то, что открыл Магнитский. Дальше Магнитский подал иск на то, что произошло, и дальше те же самые люди, которые приходили с обыском, посадили его в следственный изолятор. Вся эта история действительно дикая. Я думаю, что на тот момент, да, наверное, и до сих пор, она остается из ряда вон выходящей, потому что, конечно, очень много случаев коррупции в России, конечно, достаточное количество предпринимателей, бизнесменов, юристов находится в СИЗО, суды длятся в течение года, потом продлеваются еще, но все-таки вот такого уровня коррупции, которая привела в результате к смерти человека и которая привела к такой международной компании, конечно, благодаря усилиям Hermitage Capital, потому что мне кажется, что Уильям Браудер поставил для себя делом чести добиться того, чтобы люди, которые довели до смерти его юриста, чтобы они были наказаны так или иначе. Так в России не получается, иначе в мире, похоже, начало получаться.
Нина, я как-то беседовал с одним своим знакомым, он родился в России, но с детства он жил в США, и он стал бизнесменом, и долгое время работал в России, и как-то мы с ним в беседе обменяли соображением. Я сказал, что все мои почти одноклассники сейчас на Западе уехали сразу после крушения Советского Союза, а он мне сказал, что его люди из окружения, наоборот, поехали в Россию зарабатывать деньги. Я ему задал вопрос, если бы не деньги, они бы поехали в Россию? Он сказал нет. У меня, в общем-то, ощущение, что последние 10 лет, за исключением последних нескольких месяцев, никто, кроме людей бизнеса, на Россию внимания не обращал. И еще правозащитников.
В общем, правда. Это правда, что действительно одни ехали в одну сторону, другие ехали в другую сторону. И действительно правда, что где-то в середине 90-х годов даже те, кто уехали куда-то, они потом стали возвращаться в Россию, потому что вроде было обещание, что Россия станет нормальной страной. Россия была интересна бизнесу. Насколько она интересна бизнесу, это тоже вопрос. Россия была интересна в 2008 году, когда пришел Медведев, хотя, конечно, всем нам или многим нам было ясно, что это просто первая леди, которую Путин себе поставил. Все-таки страна патриархальная, поэтому даже первая леди у нас мужчина. Ясно это было всем, но тем не менее обсуждалось. А когда, конечно, Путин вернулся обратно и с правозащитниками, и с протестами, все-таки Россия вернулась обратно в какие-то более или менее публичные разговоры. Но скажу вам честно, даже с актом Магнитского, даже с Алексеем Навальным, Навальным и так далее, и так далее. В общем, конечно, интерес к России практически не существует, пропал. Всем только важно узнать все-таки, каким образом решится вопрос с Сирией, потому что сначала Россия твердо говорила, что она стоит за осадом, теперь она не стоит за осадом, оказывается, теперь она будет разговаривать с оппозицией и так далее, и так далее. И, в общем, так же, как и вам, мне очень интересно узнать, каким образом будет разворачиваться этот вопрос с усыновлениями и удочерениями, потому что это, конечно, бьет по очень многим американцам. И вот тогда Россия, может быть, возникнет к ней интерес. К сожалению, для всех, для нас ужасно то, что это опять будет интерес отрицательный, а не интерес положительный.
Ирина, когда Нина говорила, я вдруг понял, что все, что делает Россия, можно описать довольно короткой фразой. Россия старается обратить на себя внимание. То есть Сирия, Иран, Ливия и теперь сиротский закон. Это же кусают себя, чтобы другие обратили внимание.
А это непоследовательность политики, которая проявляется в последние приблизительно, ну, где-то 10 лет. Это очень яростные заявления, это очень жесткие игры со старыми режимами, с традиционными партнерами, для внешнего мира жесткие. А потом оказывается пшик. Вы правильно заметили Ливию, например. Россия очень сильно в последнее время ударяла по себе самой. Сначала с Афганистаном, когда не давали пролет грузам.
Американским.
Да, НАТО. Потом поняли, что лучше давать, потому что проблема наркотиков из Афганистана сильнее всего бьет по самой России. В общем, это контрпродуктивно. С Ливией то же самое. Поддерживали до последнего момента Муаммара Каддафи. Хотя сама политика Муаммара Каддафи никогда не была пророссийской. Муаммар Каддафи в последнее время перед своей смертью активно заигрывал с африканскими странами, открывал границы и всячески способствовал тому, чтобы поток нелегальной иммиграции быстро проходил через Ливию, устремлялся дальше в Европу и таким образом хотел насолить Европе. Почему российское руководство решило поддерживать Муаммара Каддафи? В ущерб тому, что оно знало, что Муаммар Каддафи не удержится у власти. Невозможно в таких обстоятельствах удержаться у власти диктатору. В результате Россия оказалась далеко на задворках той региональной политики, которая формируется вокруг Ливии. Сейчас то же самое происходит с Сирией. Вот Нина упомянула, что оказалось, что Россия в последнее время уже готова говорить с оппозицией, но мне до сих пор интересно, с какой оппозицией она готова говорить. Ведь та оппозиция, которая была недавно в Москве, это совершенно не национальный конгресс Сирии, и не представители той оппозиции, которая пытается сформировать сейчас общий вооруженный фронт и каким-то образом отдалить себя от Аль-Каиды и исламистских экстремистов в Сирии. А эта оппозиция такая домашняя, она базируется в Париже, она готова вести переговоры с Асадом, но она никакого влияния на то, что происходит в Сирии, не имеет. Это такая оппозиция, которую Кремль выбрал для себя из всего спектра сирийской оппозиции только потому, что она, ну, как бы умеренная и все-таки готова на переговоры с режимом. Так что здесь остается еще посмотреть, что же все-таки Кремль будет подразумевать под сирийской оппозицией. Это все абсолютно контрпродуктивно. Это на международной арене кажется иногда дико, потому что государство ведет политику в ущерб себе. Но я бы не сказала, что это только для международного уха, Валентин. Я бы сказала, что это все-таки еще очень направлено на внутреннюю аудиторию. Потому что попытка показать, что Россия сильна, не удается никаким другим способом, кроме как показать, что вот мы в мире игроки. Игроки хоть такие. Большинство, кстати, я думаю, в России уверено, что так оно и должно быть. Потому что большинство только это и видит с экранов телевизоров. Большинство не может критически относиться к тому, что происходит, потому что они не знают другую сторону событий. И внешне, может быть, это выглядит, что вот мы по-прежнему супердержава, и мы по-прежнему играем роль в мире. Я думаю, что это обеспечивает определенную поддержку тому же самому Владимиру Путину.
Да, я тоже уверен, что действительно это такая совместная вещь. Это и для внутреннего пользования, и для внешнего, и это взаимосвязано. Но у этой политики есть обратная сторона. И эта обратная сторона, что Россия таки ухитрилась обратить на себя внимание. Теперь политика России непосредственно непосредственно задевает американцев. В частности, это американцы, которые сейчас ждали и ждут усыновления детей в России. И эти люди пишут петиции, они обращаются к конгрессменам, к сенаторам. Нина, насколько вот такая вещь может изменить отношение в Америке к России?
Трудно изменить отношение в Америке к России. Оно уже плохое, поэтому может стать только хуже. И я совершенно с Ириной согласна, она очень хорошо это объяснила, что, конечно, невероятно, что Россия по-прежнему бегает все по одному и тому же кругу, потому что ведь это же не путинская политика, то есть как бы основа путинской политики, они не пришли с Путиным, они существовали в России с незапамятных времен, что вот мы покажем вам и Кузькину мать, как когда-то Никита Сергеевич тоже сказал, Никита Сергеевич Хрущев, так что вот показывают они Кузькину мать по-прежнему, и, конечно, это просто стыдно, что Россия не научилась нормальной человеческой цивилизованной политике за все эти годы и столетия. И в Америке, в общем, к этому отношение абсолютно такое, что чего от России ждать. И вот что самое неприятное, что Россия каждый раз подтверждает это отношение, что чего от России ждать. Казалось, что хуже отношение к России быть не может, но вполне возможно, поскольку затронуты индивидуальные люди, индивидуальные семьи, и Россия просто, чтобы показать Кузькину мать, сделала этот закон, и от чего будут страдать сколько ЮНИСЕФ, сколько 740 тысяч детей в сиротских домах.
Ну, вы знаете, вообще вот все это дело Магнитского, оно начиналось с человеческой судьбы. Человека-юриста, у которого двое детей, у которого жена, у которого потрясающая мать, которая сейчас отстаивает его честь в суде, который посмертно идет против Магнитского. Это дело начиналось с величайшей человеческой трагедии. Потом оно вышло на политический уровень. И вот сейчас круг замкнулся. Оно опять перешло в чудовищную человеческую трагедию, но на этот раз уже трагедию детей, детских домов. Я не знаю, как политики на это будут смотреть, но вот для меня, как для журналиста, вот это человеческое измерение, которое вдруг получили межгосударственные отношения, меня это заставляет говорить и думать, и сопереживать. И я знаю, что я буду писать и говорить об этом еще очень долго. И я думаю, что мои коллеги будут относиться так же, и будут искать людей, будут искать детей, будут показывать все через человеческие судьбы, а не через политические отношения.
Ну, я прям сразу вернусь на уровень политических аналитиков, потому что, увы, во многом судьбы решаются политиками. Мы уже обсудили, что администрация Обамы, в принципе, старалась, как вы выразились, не находить на цыпочках. Но насколько давление снизу в результате вот подобных скандалов, дело Магнитского, дело Пуссерайт, теперь дети, общество будет оказывать давление на администрацию с тем, чтобы оно перестало ходить на цыпочках?
Безусловно, давление снизу, безусловно. Но, как я уже сказала, у Америки очень много сейчас своих собственных проблем. А Америка все-таки сама страна, с одной стороны, открытая миру во многом, а с другой стороны, психологически и социально очень самососредоточенная. А поэтому в общественном мнении мои проблемы, то есть не мои лично, а мои, как американца, проблемы экономические, мне очень важны, и мне сейчас не до России. А мои проблемы, что убивают моих детей в школе, мне очень важны, и мне сейчас не до России. Будет, безусловно, огромное количество репортажей, будет политический разговор, насколько это все передастся в важность России как социального вопроса, я не совсем уверена.
Ну, вы знаете, Нина, я даже продолжила бы. Мне кажется, что особо точек соприкосновения не осталось у двух стран. Пройдем по обычному списку. Это отношения с российским ближним зарубежьем. Есть Центральная Азия, которая живет своей жизнью, а Россия пыталась потанцевать там, не особо получается. Украина и Грузия, они не очень интересуют Америку, нынешнюю администрацию, по крайней мере, не настолько, насколько они интересовали администрацию Джорджа Буша-младшего. Трансатлантические отношения. Европа, как составляющая часть НАТО, не воспринимает Россию как угрозу. Энергетическая безопасность. Ну, из-за сланцевого газа в Америке значительно упали цены на тот же сжиженный газ, и оказался избыток сжиженного газа сейчас. Так что Европа в любой момент может обеспечить свою энергетическую безопасность, даже если Россия будет представлять с этой точки зрения угрозу. Региональные конфликты. Ну, хорошо, осталась Сирия, остался Афганистан. Непонятно, что будет будет с Пакистаном, но пока об этом никто не думает. Но это все Афганистан уже, опять-таки, отношения определились. Сирия, я думаю, что без России решится этот вопрос. Ну и осталось ядерное оружие, которое в любом случае мы все понимаем, что Россия так и так на дальнейшее сокращение в ближайшее время бы не пошла ни при каких обстоятельствах. Это было максимум возможного, этот новый договор СНВ. Просто я не вижу точек общих интересов, которые могли бы возбудить интерес в Америке по отношению к России. В России интерес к Америке остается, но он больше выливается, с моей точки зрения, сейчас в какую-то новую волну совершенно искусственно созданную антиамериканизма.
У меня тоже есть некоторое ощущение. Оно связано вот с этими петициями, которые группа российских граждан писала президенту США в последние дни с просьбой использовать акт Магнитского против создателей сиротского закона. Это удивительное, конечно, было послание, потому что никак не предназначен сайт Белого дома и платформа We the People для того, чтобы российские граждане писали американскому президенту. Но сам принцип меня заинтересовал. Как в старые времена советские опять обращаются к Америке, чтобы с этой стороны зайти и попытаться повлиять на Кремль? И из того, что вы говорили, и вы, Ира, и вы, Нина, я понял одно, что российскому народу ни на кого, кроме себя, рассчитывать не приходится. Нет у Америки сейчас ни сил, ни времени на Россию. Нина?
Безусловно, нет ни сил, ни времени на Россию. Вот это вот бегание по одному и тому же кругу, конечно, потрясает, потому что, опять же, как вы сказали, писали петиции в свое время против Кремля и за Кремль. Конечно, это фантастика, что Россия за столько лет мы так ничему не научились политически. Одна из самых необучаемых стран, которые считают себя великими. Впрочем, с другой стороны, все страны, которые считают себя такими великими, наверняка необучаемы. То, что мне интересно из этого разговора было очень, что когда Россия себя так ведет, когда она наступает себе на свои собственные пятки именно для того, чтобы кому-то доказать, что она большая и великая, это, конечно, всегда знак того, что она очень и очень в этот момент слаба. У нее нет ни выхода, ни воображения, чтобы каким-то образом вести себя по-другому, цивилизованной, и она просто костенеет в ненависти, потому что эти всякие витки антизападничества, антиамериканства, они все-таки всегда возникают в тяжелые для России моменты.
Ира, у вас нету такого ощущения, что усилиями российских властей Магнитский теперь слился как-то с судьбой этих детей?
Абсолютно. Вот это то, о чем я говорила, что получился такой замкнутый круг, который начинался с трагедии человеческой, закончился трагедией. Но я все время пытаюсь напомнить себе и напомнить, может быть, и нашим слушателям и читателям, из-за чего это все. Это все из-за того, что из государственного бюджета утекли $230 миллионов. Они, естественно, где-то осели. Я, кстати, в свое время, когда мне Браудер сказал, что он собирается отследить прохождение этих денег через международную банковскую систему, я ему сказала, что это всего 230 миллионов. Это, в общем, не такая уж большая сумма, чтобы она оставляла следы. Он мне сказал, что нет, каждый перевод денежный оставляет хороший след, чтобы его отследить. Вот сейчас эти деньги начинают возникать то в Швейцарии, то в Дубае, то в виде счетов, то в виде квартир. И вот когда думаешь о том, что вот все это, смерть человека, страдания этих детей, страдания американских семей, которые этих детей не получат, исковерканная жизнь, мы вот с вами говорим о детдоме, а, между прочим, я в свое время делала программу на эту тему, и Татьяна Вольская, наша корреспондент в Санкт-Петербурге, тогда очень мне помогла собрать историю о том, что становится с этими детьми после детских домов. На самом деле, самый сложный момент – это даже не жизнь в детском доме, а адаптация к обществу после детского дома. И если человек может это пройти, если он достаточно сильный, то он может потом начать какую-то нормальную социальную жизнь. Но очень часто эти люди не могут адаптироваться к обществу, они асоциальны получаются. Вот все это из-за коррупции. Все это ради $230 миллионов, которые осели в чьих-то карманах. Вот это для меня по-прежнему самый дикий момент во всей этой истории, которая длится уже 3 года.